что это?»
Шнопс побледнел. Предмет был неопределенно округлой формы. Фактурой напоминал дерево, а при постукивании издавал звук, подобный тому, какой издает линейка, если ей постучать по краю стола. Сержант стукнул по предмету еще раз.
«Сдаюсь!»
Маркоу гордо извлек таинственный предмет из мятой упаковки.
«Это пирог!»
Он подсунул обе руки под предмет и с видимым усилием поднял его в воздух.
«От моей матери!»
Он, наконец, ухитрился поставить пирог обратно на стол, не придавив пальцы.
«И его можно есть?»
– осторожно спросил Шнопс.
«Посылка ведь шла много месяцев. За такой срок он наверняка совсем зачерствел».
«О, он испечен по особому гномьему рецепту», – объяснил Маркоу. «Гномьи пироги не черствеют».
Сержант Колон еще раз стукнул по пирогу.
«Пожалуй, такой действительно не зачерствеет», – уступил он.
«Эти пироги невероятно стойкие», –
продолжал с энтузиазмом объяснять Маркоу.
«Почти волшебные. Секрет их приготовления передается из поколения в поколение, от гнома к гному. Один крошечный кусочек такого пирога, и ты целый день не сможешь даже думать о еде».
«Да ну!»
«Гном способен пройти сотни миль, если с собой у него будет один такой пирог».
«Еще бы!» — мрачно ухмыльнулся Колон. «Могу себе представить, идет и всю дорогу думает: черт, надо поторопиться с поисками еды, иначе опять придется глодать этот проклятый пирог».
Маркоу, для которого понятие «ирония» не существовало как класс, взялся за пику. Оглушительные удары, несколько рикошетов, и ему удалось разделить пирог на 4 приблизительно равные части.
«Вот!» – весело сказал он. «По куску каждому из нас и один капитану».
Только тут он осознал, что сказал. «О, простите!»
«Ладно, ладно!» —
ничего не выражающим голосом отозвался Колон. Некоторое время они молча сидели.
«А мне он нравился», —
наконец нарушил молчание Маркоу.
«Жалко, что теперь он не с нами».
Последовало еще одно молчание, очень похожее на предыдущее, только более глубокое и более угнетенное.
«Наверное, теперь капитаном назначат тебя», — сказал Маркоу.
Колон поднял голову.
«Меня? Я не хочу быть капитаном. Зачем мне эта головная боль? Не стоит оно того, день и ночь думать, и все за какие-то лишние $9 в месяц».
Он побарабанил пальцами по столу.
«Это все, что он получал?» —
не поверил Шнопс.
«А я думал, он офицер, значит, как сыр в масле катается».
«На $9 больше», — подтвердил Колон. «Я однажды видел ведомость. На $9 больше, чем у нас. Плюс $2 на плюмаж. Только он никогда не брал на плюмаж. Забавно, правда?»
«Он был не плюмажного типа», — сказал Шнопс.
«Ты прав», — отозвался Колон. «У капитана вот ведь в чем дело. Я, знаешь, читал в одной книге, там написано, что у всех нас в крови содержится алкоголь, вроде как натуральный алкоголь. Даже если ты за всю жизнь капли в рот не взял, организм у тебя все равно его вырабатывает. А у капитана Ваймса не так. Он один из тех, у кого организм естественным образом алкоголь не вырабатывает. Вроде как он родился с уровнем алкоголя на 2 стакана меньше нормы».
«Черт возьми!» – воскликнул Маркоу.
«То-то и оно. Поэтому, когда он трезвый, он по-настоящему трезвый. Абстиненция. Вот как это называется. Вспомни, Шнопс, как ты себя чувствуешь, просыпаясь после пьянки. Ага, Примерно так он чувствует себя все время.
Бедолага,
покачал головой Шнопс.
А мне это никогда даже в голову не приходило. Ничего удивительного, что он всегда был таким мрачным.
Поэтому он все время старается набрать нужный уровень. Просто иной раз перебирает с дозой. И, само собой, он бросил взгляд на Марков. Он был унижен женщиной. Его, видишь ли, почти все унижает.
А что мы теперь делать будем, а, сержант?
Спросил Шнопс.
Наверное, он не стал бы возражать, если бы мы съели пирог. Задумчиво спросил Марков. Жалко будет, если он зачерствеет.
Колон пожал плечами. Он и Шнопс в жалком молчании наблюдали, как Марков вгрызается в свой кусок пирога, подобно камнедробилке на меловом карьере.
Даже если бы это было нежнейшее суфле на свете, они все равно не смогли бы съесть ни кусочка. Они думали о том, какой станет жизнь без капитана. Ничего веселого их не ожидает, даже если отбросить в сторону всяких драконов. Можно что угодно говорить о капитане Ваймсе, но у него был свой стиль. Это был циничный стиль, стиль с грязью под ногтями, но он у него был, а у них его нет. Ваймс умел читать длинные слова и складывать длинные предложения. В этом тоже был своего рода стиль. Даже напивался он стильно. Они пытались растянуть минуты, растянуть время. Однако ночь неумолимо приближалась. Надежды нет. Сейчас им придется идти патрулировать улицы. 6 часов, но что-то неспокойно.
«Я и по Эролу тоже скучаю», – произнес Марков.
«Честно говоря, он ведь принадлежал капитану», – отозвался Шнопс. «Ну что ж, теперь госпожа Овниц сумеет за ним присмотреть».
«Нам и оставить после себя нечего», – вздохнул Колон. «Даже лампового масла не осталось. Дракончик даже его выпил».
«А нафталиновые шарики?»
– подхватил Шнопс.
«Целый ящик нафталиновых шариков. Ума не приложу, зачем кому-то может понадобиться есть нафталиновые шарики. Или чайник. И сахар он тоже весь съел. От сахара он был без ума».
«И все равно Эрол был хороший», – сказал Марков. «Дружелюбный».
«Да уж куда дружелюбнее!» – воскликнул Колон. «Но вот что я вам скажу. Все это как-то неправильно. Что это за домашнее животное, если приходится прятаться под стол всякий раз, когда ему вздумается икнуть?»
«Мне будет недоставать его мордочки», – задумчиво вздохнул Марков.
Шнопс громко высморкался. Словно эхо последовал стук в дверь. Голова Колона дернулась. Марков встал и отодвинул засов. За дверью с надменным нетерпением ждали 2 дворцовых стражников. При виде Марков, которому пришлось наклониться, чтобы не удариться о дверную перекладину, оба попятились. Дурные известия, вроде известия о таких типах, как Марков, распространяются очень быстро.
«Мы принесли вам официальное заявление», – сообщил один из стражников. «Вы обязаны…»
«А что это такое нарисовано у вас на латах? Краска-то вроде свежая», – вежливо осведомился Марков. Шнопс с сержантом переглянулись.
«Это дракон», –
ответил стражник помоложе.
«Великий дракон», –
поправил его начальник.
«Эй, да я тебя знаю!» –
подал голос Шнопс.
«Череп Добс! Раньше проживал на Котлетной! Твоя мать делала леденцы от кашля, верно? А потом она свалилась в чан со своей смесью и скончалась. Леденцов от кашля я никогда не пробовал, но твою мать отлично помню!»
«Здорово, Шнопс!»
– без особого энтузиазма отозвался стражник.
«Бьюсь об заклад! Твоя мать гордилась бы тобой. Увидь она тебя сейчас с драконом-то на латах!»
Подмигнул Шнопс. Стражник бросил на него взгляд, полный ненависти и замешательства.
«И с новым плюмажем на шлеме!»
Ласково добавил Шнопс.
«Вот официальное заявление, которое вы обязаны прочесть!»
Громко прервал стражник.
«А также развесить на перекрестках, согласно приказу!» «Чему приказу?»
Осведомился Шнопс. Рука сержанта, больше смахивающая на кусок ветчины, схватила свиток.
«Ниже следующим объявляется, что...»
Медленно прочел он, неуверенно водя пальцем по строчкам.
«Дыры... а... д... дра... к... ко... кон... д... дракону... вел... велик... великому... к... кор... королю... и... аб... абс... абсолют... абсолютному... пыры... прави... правителю...»
Широкий розовый лоб сержанта покрылся бисеринками пота.
«Уг... угодно... пыры... приказать...»
Он погрузился в мучительное молчание, сотрясаясь от умственных усилий и медленно водя дергающимся пальцем по пергаменту.
«Нет!» – наконец проговорил он. «Этого ведь не может быть! Он что, собирается кого-то сожрать?»
«Употребить!»
– поправил старший из дворцовой стражи.
«Это все является частью социального контракта», –
деревянным голосом сообщил его помощник.
«Я уверен, вы не станете спорить, что это крайне небольшая плата за защиту города».
«Это от кого нас защищают-то?»
– не понял Шнопс.
«У нас никогда не было врага, которого нельзя было бы подкупить или запугать».
«Верно, не было. До сегодняшнего дня»,
– мрачно завершил Колон.
«Ты быстро соображаешь», –
одобрил стражник.
«Значит так, ваша задача – оповестить население под страхом смертной казни».
Перегнувшись через плечо Колона, Маркоу заглянул в пергамент.
«А что такое девственница?» – спросил он.
«Незамужняя девушка», –
быстро ответил Колон.
«Что? Как моя подружка Рид?»
В голосе Маркоу звучал неподдельный ужас.
«Не совсем, нет», – ответил Колон.
«Но она ведь не замужем, как и все прочие девушки госпожи Лады».
«Ну да», –
согласился Колон.
«Значит», – у Маркоу был вид человека, подводящего окончательную черту под рассуждениями. «Значит, анкмарпоргским девушкам нечего бояться, правильно я говорю?»
«Люди не согласятся», – ответил Колон. «Помяни мое слово».
Дворцовые стражники попятились подальше от вздымающейся ярости Маркоу.
«Это уж как им угодно», –
произнес старший.
«Но если вы не развесите прокламации, то будете объясняться с его величеством».
И они поспешили удалиться. Шнопс высунулся на улицу.
«Погляди на себя! Ты с драконом на латах! Твоя матушка перевернулась бы в своем чане, если бы узнала, что ты разгуливаешь с такой эмблемкой!»
Колон неровным шагом вернулся к столу и снова развернул свиток.
«Плохо дело!» – пробормотал он.
«Он уже убивал людей!» – воскликнул Маркоу. «И нарушил по меньшей мере 16 актов!»
«Так-то оно так! Но это были, как бы тебе объяснить, это были еще цветочки!»
Тяжело вздохнул Колон.
«Да, конечно, это тоже очень плохо. Но то, что творится сейчас, то есть, когда люди вроде как соучаствуют, просто сдают какую-нибудь девушку поплоше, а потом стоят и смотрят, как будто все это правильно и законно. Вот это гораздо хуже».
«А по-моему, тут все зависит от того, с какой стороны смотреть», —
задумчиво отозвался Шнопс.
«Это ты про что?»
«Ну, с точки зрения человека, которого сжигают заживо, ему ведь все равно, попался он под горячую лапу дракона или его сдали свои же сородичи», —
философски заметил Шнопс.
«Нет, люди на такое не пойдут», — продолжал Колон, игнорируя замечание Шнопса. «Вот увидишь, они отправятся к дворцу, чтобы выразить свое возмущение. И что тогда сделает дракон, а?»
«Сожжет их всех», —
быстро ответил Шнопс. На лице Колона появилось озадаченное выражение.
«Да нет, вряд ли».
«А что ему помешает?»
Шнопс выглянул за дверь.
«Неплохой он был пацаненок, этот парень. Работал на побегушках у моего дедушки. Кто бы мог подумать, что когда-нибудь он будет разгуливать с драконом на латах».
«Что же нам делать, сержант?» — подал голос Марков.
«Я не хочу, чтобы меня сожгли заживо. Жена мне тогда такой скандал устроит. Так что сейчас мы займемся развешиванием, как бишь его, официального заявления. Но ты, парень, не беспокойся».
Он похлопал Маркову по мускулистой руке и повторил, как будто убеждая самого себя:
«Народ на эти требования не пойдет».